Еремия, 32 глава, это очень длинная глава, мы думаем, зачем это столько значительно вот для Бога, что Еремия во время осада, когда он был в тюрьме, зачем он покупал поле? И зачем у нас длинная глава, все об этом, зачем, это разве так значительно? И да, это на самом деле так значительно. Почему? Потому что, да, написано в 2 стихе, что, ну, войска царя Вавилонского осаждали Иерусалим, и Еремия, пророк, был заключен в дворе стражи, то есть в тюрьме. И Бог сказал, я отдам тот город, в 3 стихе, я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его. А потом Бог сказал, и ты, Еремия, тебе придется покупать земле. Зачем? Почему? Потому что Бог обещал, что через какое-то время это все закончится, и я буду, в принципе, основать Царствие Божие на земле. И опять, тут земля, это будет твою. Мы знаем дальше в Еремии, что да, на самом деле царь Вавилонский пришел, захватил всю эту землю, и вся земля, и Иерусалим, в том числе тот кусочек земли, который Еремия покупал. И потом Еремия, в конце концов, закончил свои дни в Египте. То есть он не жил на этом земле. А Бог сказал, давай, покупай, потому что это будет вечно твое. И один день, опять ты будешь радоваться, что ты это покупал. А зачем? Это разве обман? Что Бог ему обещал кое-что, и в конце концов Еремия умер там в Египте без ничего. Нет. Конечно, Бог имел в виду, что в конце концов Иисус придет, Царствие Божие будет здесь на земле, и опять тот кусочек земли, это будет лично твое владение. Значит, что в Царстве Божие будет кое-что буквальным образом земля и наследствие. Мы, наверное, чувствуем, что это слишком буквально. Как это может быть? Но фактически Бог обещал тот землю нам. Он дал обетование Аврааму, сказав, что тот землю, где ты пока живешь, это я дам тебе и твои потомки после тебя. И это было бы для им вечное наследство. Авраам умер, не получая то, что Бог обещал. В Новом Завете Степан и Павел, они все объяснили, Петр все объяснили, что Бог будет, в конце концов, исполнять то, что Он обещал. Хотя этих людей в этом жизни не получили дол землю, которую Бог обещал дать им. Когда Иисус придет, они получают тот кусочек земли опять для вечного владения. Потому что это намерение Божие основать Царствие Божие здесь на земле. Не на небесах, а здесь. Потому что Иисус пока находится на небесах. И Он придет сюда, чтобы основать Царствие Божие здесь на земле. Помните, как в Псалтире написано, блажен кроткий, потому что они наследуют землю, и они будут здесь жить вечно. Молимся, Отче наш, чтобы Иисус пришел бы, и Твое есть Царствие, и да придет Царствие Твое, чтобы воля Твоя была бы сделана здесь на земле, так как есть на небесах. И так буквальным образом мы будем жить на этом земле. И в этом притче Иисуса, Он сказал, что Он отдал каждому таланты, и когда Он придет, у одного человека была бы награда 5 городов, у другого 2 города и так далее. То есть наша награда является вечное владение этого земля. Итак, Бог хотел учить Еремия об этом. И Еремия оказал свою веру в этом. В том, что он покупал эту землю, потому что он там был в тюрьме. И, конечно, ситуация была довольно сложной, потому что при осаде вообще земля, вообще еду и так далее мало. Он тратил столько денег. Я понимаю, он вроде отдал все, 17 серебряников. Он отдал для тут землю. И 17, это немножко странная сумма, зачем 10 и 20. 17, наверное, Он просто отдал все то, что у него было, на руках. То есть он отдал все то, что у него было, из-за того, что он верил, что точно я буду вечно жить в Царстве Божьем. То, что я покупаю, это будет вечно мое. Это как накладовка, это как инвестиции. И это, в принципе, то, что мы сделаем. Потому что на глазах этого мира это кажется абсолютно абсурд, что мы все-таки живем не для сегодня, а для завтра. Мы все-таки живем в ожидании, что Иисус придет, и я буду вечно жить в Царстве Божьем. И поэтому, как-то держим себе, мы как-то живем для, не для сегодня, а для завтра. В смысле, для пришествия Иисуса и основания Царства Божьего здесь на земле. На глазах мира это кажется совсем абсурд. И это, как я сказал, какая-то накладовка. Это то, что мы сейчас жертвуем для Бога. Ради того, чтобы когда Иисус придет, мы будем получать наследство вечное по Царству Божьему. Поэтому столько здесь написано. Все, каждые подробности, которые здесь ну, написаны, все очень подробно. Потому что это для Бога, наверное, так значительно. И что при осаде Иерусалима, пока он был в тюрьме, Иеремия как-то ответил на этот призыв, который Бог дал ему. Это только от Бога, который может быть такой призыв. Немножко похоже, когда Петр был в море, в буре, в корабле, в лодке. И вот он видел Иисуса, он думал, что это, наверное, какой-то призрак или кто. И он сказал, Иисус, если это на самом деле ты, то пригласи меня ходить на воде к тебе. То есть он знал, что это только от Бога и от Иисуса, и что может быть такой призыв. И тоже здесь. Человек в тюрьме во время осады, когда, видимо, вавилонские армии, халдеев будут скоро всего захватить весь землю. И Бог сказал, покупай земля. Зачем? Потому что Бог обещал, это все временное, это только для той жизни. В конце концов, это будет твой вечный. И он это сделал перед свидетелями. Так написано, в 12 стихе, зачем, пару стихов написано. Запись и запечатанную по закону и уставу, и отдал эту купчую запись воруху и так далее. В глазах свидетелей. Зачем он так открыто это сделал? Почему? Потому что он хотел как-то сделать какое-то свидетельство, чтобы все поняли бы, чтобы все узнали бы, что да, это мой вера. Это тоже для нас, в нашем вере в Царстве Божие, что я верю, что Иисус придет, Он будет основать Царство Божие здесь на земле. Из-за этого веры мы тоже как-то открыто перед всем показываем, что да, это моя надежда, что да, той жизни для меня это не все. Я жду пришествия Иисуса, воскресения, и я буду вечно жить на этом свете, на этом земле. И для многих людей это как-то примитивно, ожидать какую-то буквальность. Но это то, что Бог обещал. И это не так, что мы будем как-то существовать. Неопределенные, как мы будем, но будем. Нет, Бог дал нам довольно буквально понятие, что Иисус придет основать Царство Божие, что тот город Иерусалим, который мы сможем найти по карту или даже посетить, тот город будет, в конце концов, вечная столица Царствия Божьего, так как Бог обещал Давиду. Это все исполняется в свое время. Но Иеремия, конечно, страдал с этим. Он сделал то, что Бог сказал. Но начиная с 17 стихе, он сказал, о Господи Божий. И он просто объяснил, рассказал, как Бог такой велик. И он сказал, видимо, что халдеев, 24 стих, будут захватить тут землю, 25-й, а ты, Господи Божий, сказал мне, купи себе поле за серебра и пригласи свидетелей тогда, как город отдается в руки Агеев. Это для нас хороший пример, по-моему. Что делать, когда у нас есть, безусловно, вопросы? Для Еремии это, конечно, абсурд. Что, ну что, ты спросил меня покупать, тратить все мои деньги, когда я в тюрьме, тем более. Вот, а для этого поле? Но это разве не абсурд? А, Господи, ты меня спросил это делать. Он не как-то спорил с Богом, он просто открывал свои чувства перед Богом. Господи, я так чувствую. Вот и все. Он не добавил никакое требование, никакой просьбы. Он просто объяснил: Господи, я сделал то, что ты сказал. И вот так и так. И молитва, скоро всего, должен быть такой. Это просто поделение, наше чувство перед Богом. Это не обязательно, но, Господи, дай мне это. И тем более, когда у нас есть борьба с Богом, когда для нас это просто вот очень странно, то, что Он спросил. Мы сможем как-то не спорить с Ним, но мы сможем открывать перед Богом наши чувства, безусловно. И молитва, скоро всего, является именно такое поделение чувств с Богом. Так как Давид, псалтир, когда читаем его псалмы, его молитвы, это не вопрос вот столько просьбы, дай мне это. Это просто он поделил его чувства с Богом. И интересно, что он сказал всегда, что ты, Боже, прав. Хотя я тебе не совсем понимаю, но ты велик, и ты прав, и я лишь человек. Очень жалко как, ну, видеть, как людей как-то спорить с Богом, считая, что они как-то на его уровне. Когда он начинал сказать, что, ну, Бог такой велик, что он все творил, для него, кажется, самое большое творение, которое Бог сделал, это в 21 стихе. «Ты вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукой сильную, и мышцею простертою при великом ужасе». Мы знаем, что поскольку Израил шли сквозь море, это является прообразом крещения. 1 Коринфянам, 10 глава, написано, что мои тоже приняли крещение, как говорится, в облике его моря. Так как они окружались с водою, так и мои тоже. И Бог это сделал в нашей жизни. Но рукою сильную. Это, наверное, самое сильное показательство в нашей жизни, что Бог есть. Что Бог спас нас. Что Бог как-то вел нам до сих пор. И поскольку мы приняли крещение, видимо, что Он как-то вел нам рукою сильную, мышцею простертую. То есть его рук на самом деле был с нами. И как он вел им через пустыню, это то, что он именно сегодня делает и с нами. И, кстати, в 23 стихе написано, что из-за того, что Израилу не были послушны, зато ты навел на них все это бедствие. Все бедствие, в конце концов, Бог навел. Не так, что есть какой-то сатана или дьявол, вот, и от него есть всякие отрицательные моменты, и все добра от Бога, это нет. Все добра и зла в этом плане, бедствия, в конце концов от Бога. У него есть 100% власть, не 50%. Поэтому, когда у нас есть даже такие проблемы в жизни, мы знаем, что в конце концов это тоже от Бога. Это не так, что есть какой-то сатана или дьявол, который как-то нам манипулировал. Да нет. В этом плане это бесполезно даже бороться с ним, потому что он сильнее. А когда мы понимаем, что все в конце концов от Бога, это огромное утешение. Дальше, 39 стих. Бог обещал Еремию, что да, будет какое-то время, когда ты будешь в этом поле, которое ты покупал, И на этом время, в 39 стихе, «И дам им одно сердце», то есть Израил, «и один путь, чтобы боялись меня». 40-й, «И страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от меня». Это понятно, что у Бога есть способность и сил поступать прямо на сердце человека. Вложить в сердце их, чтобы они не отступали от меня. То есть, если мы хотим иметь сил на психологическом плане от Бога, Он готов дать нам, чтобы быть послушным. И это то, что самое главное нам надо, чтобы Он вложил в сердце, так как наш ум. Сердце в Библии, в принципе, означает мышление, психология человека. Где наш ум, где наше мышление? И Бог готов вложить его страх, чтобы мы не отступали бы от него. И, в конце концов, если это является наше самое главное желание, что я хочу жить вечно в Царстве Божьем, и я хочу победить против всяких моих слабостей, искушения, дисфункции и так далее, тогда Бог готов дать нам тот сил. Просто надо у него попросить. Он вполне готов с нами встречать в этом отношении. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня». Он готов дать им путь. Это то, что и тоже нам надо. Потому что вообще для человека, который неверующий, есть страшное ощущение, что я как-то плаваю в жизни, что я просто гуляю в жизни. И что конечный пункт, кажется, нету. Что я буду делать? Существовать? Неважно, человек богатый, бедный, об этом не играется никакой роли. Все равно есть такое страшное чувство, что я вообще просто плаваю, что я гуляю. Куда мне? Никакой определенности нет. И я предлагаю, что только во Христе и с Богом есть, может быть, такой путь. Но Иисус сказал, что я путь для вас. То есть, понимая, что Иисус придет, что в воскресенье будет, мы будем стоять перед судным днем, перед судным троном Иисусом. Мы будем отвечать на все наши грехов, и мы будем, в конце концов, жить вечно в Царстве Божьем. В конце концов, у нас есть путь. У нас есть какая-то определенность в жизни. Мы не просто плаваем, гуляем и так далее. У нас есть путь. И здесь написано, что Бог готов дать человеку путь. Он готов дать человеку такую определенность. И я просто рекомендую, скажем так, чтобы мы будем оба руками это взять. Потому что в Библии у нас есть вот это путь определенный для нас. Ладно, у кого есть мышление, вопросы, только нет.
Небольшой вопрос. Можно?
Ну.